В эфире «Свобода» у Менску, 7 раніца, у Праской студии «Новина» у Далеи Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Белорусские улады запросили эксперта Организации безопасности и сотрудничества в Европе для назирания за судовыми процессами над удельниками подея у Менску 19 снежня минулого года. Про это поведомил у субботу прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных. Белорусские улады повинны неоткладно вызволить усих политичных зняволенных и скасовать обвинувачені супрать их. Гэта стало б кроком у накірунку до аднаўлення диалогу с международной супольностью. С таким закликом до официального Менску выступил у субботу британский министр у пытаннях Европы Дэвид Лидингтон у специальной заяве, присвеченной Беларуси, обнародованной на сайте британского МЗС. Напередодні с подобным закликом выступили Злучаныя Штаты. У Менску, поводле агентства Ройтер, протягивается визит делегации Венесуэлы и Азербайджану, якія повинны узгаднить детали своп угоды об поставках нафты. Мы обмерковываем доставки объемом от 4 до 10 миллионов тонн на год, сказал агентству неназванный азербайджанский урадовец. Поводле умовы у сделки, Венесуэла будет поставлять нафту, призначенную для Беларуси, клиентам азербайджанской нафтовой компании в Злучаных Штатах. Азербайджан, у свою чергу, поставить эквивалентный объемы нафты в Беларусь праз Украину по трубопроводе Одесса-Броды. Угода дозволяя обоим бокам сэкономить на доставке нафты праз океан своим першапачатковым покупникам. Протягиваем новины. У Ливии войски, которые подпорядковываются Муамару Каддафи, провели широк операцию супрать городов, которые захопили повстанцы. У неделю прихильники Каддафи вышли на улицы столицы Триполи и стрелами у поветра витали обвешенную либийскими уладами перемогу над повстанцами. Либийское державное телебачение поведомило, что войски Каддафи сдушили повстанье во усходнем городе Бенгази, который лечится эпицентром революции. Тем часом повстанцы изнеправдживают эти заявы и поведомляют, что от били у неделю контрнаступ войска у Каддафи от городов Эс-Завия и Мисрата на заходе до Бен-Джаваду на усходе краины, говорит представник революционеров.
У заяве ад імя народу Лібіі рэвалюцыйныя сілы пацвярджаюць, што яны па-ранейшаму кантралююць тэрыторыі, якія былі імі вызваленыя, і што паведамленні ў эфіры ад імя Каддафі непраўдзівыя. Самі журналісты на месцах могуць гэта пацвердзіць.
У Йемене каля 25 человек потерпели у сутыкнениях помеж прихильниками и противниками президента Али Абдалы Салеха. 6 человек отрымали тяжкие ранения. Оппозиционеры заявляют, что узброенные прихильники президента напали на их лягер на поудень от столицы краины Саны. У неделю на улице шерогу города Йемену снова вышли десятки тысяч людей, потребующие отставки Салеха, який керуя краиной уже больше за 30 годов. Злучаные Штаты у сувязи с погрозой массовых беспорядков обвестили официальное попереджение на конт небеспеки поездок у Йемен для своих громадян и закликало американцев, которые находятся у Йемене, по махчимости покинуть эту Украину. У Эстонии прошло голосование на парламентских выборах. За 4 годины до закрытия выборчих участков активность выборцев склала 54%, как поведомили у выборчей комиссии краины. Поводле ранейших опытаний, основные претенденты на перемогу правоцентристская партия реформов и союз Айшины Республика, которые уваходят у теперешнюю керовную коалицию. Это был выпуск новин. В наступный слухайте сегодня о 6 вечера. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Букет проблемов для белорусской экономики». Чаму на пачатку году на Беларусь абрынуўся цэлы шэраг эканамічных выпрабаванняў? Што абяцае беларускай эканоміцы сусветны рост цаны на нафту ў сувязі з арабскімі рэвалюцыямі? Наколькі цяперашнія палітычныя рэпрэсіі з'яўляюцца сродкам прадухілення магчымых сацыяльна-эканамічных пратэстаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў, эканаміст Міхась Залескі і эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константин Скуратович. На початку году белорусская экономика зазнала шэраг неприемных шоков. Падение реального заробку, рост цен на харчаванне и коммунальных платежов, Рост на 7% знешнего долга всего за 2 месяцы. Черговое подорожание палива, обвестка про введение с 1 липня российского мыта на импорт автомобилей за межи мытного союза. Новое обмежевание валютного рынка, уведенное урадом и Нацбанком, так само свечит про то, что национальная господарка переживает не лепшие часы. А вот чему так все кепско сошлось? Сдается, никаких, ну, таких катастрофичных внешних шоков не было. И с чего так отрымалося, Михась?
Як моя бабка казала, гена гады, ну, гады лятуць, гады камень не крышусь. І калі увесь час, наприклад, нешта рабіць не зусім добрае, то яно потым бокам вылазіць. Зрабілі тое, што замест таго, каб, як казаў Міхаіл Сергеевіч Гарбачоў, перабудоўвацца, нічога не перабудоўвались, мохам парасталі. Ведаеце, от як ёсць прымаўкі і англійская, і руская наконт таго, што под лежачий камень вода не тече, або як англічані говорять, камень, который котиться, мохом не порастає. У білоруська примовка інша, на одним місці і камень мохом порасте. Вот і лежали, мохом порастали. А зараз мохи не грісті будем хіба.
Сергій, а як ви можете потлумачити вот эту ситуацію, чому ось літерально за пару місяців ось такий букет? Не то, що какая-то одна подія, а вот, ну, доволі шмат по всіх позиціях так виглядає, що кепско.
Я думаю, що здесь как раз нічого нет удивительного, наоборот, наступило ефект, так сказать, кумулятивный от усилий своего родного правительства, и те самые внешние факторы сработали. Ну, внешние факторы, они известны, ведь весь мир до сих пор еще выходит из этого финансово-экономического кризиса и выходит при помощи известного приема под чутким руководством Федеральной резервной системы, вот, которая возглавляет процесс активного печатания электронных денег, то есть эту кредитную массу увеличивают во всем мире, в том числе другие правительства других стран, в том числе и наши, также, в общем-то, занимаются аналогичной деятельностью, плодотворно причем. Вот. А ее последствия, в частности, предупреждал МВФ о том, что нам давно уже пора было сокращать кредитную массу. А что касается уже такого приема, как повышение заработной платы, устроенного в конце года для бюджетников, то это уже внутренний вклад в эту ситуацию, которая сегодня сложилась. И его последствия тоже были известны. Кстати, также тот же МВФ, который для этого специальное исследование проводит, предупреждал, что это чревато резким понижением золотовалютных резервов, потому что сначала это устраивает давление на валютный рынок, а потом все это воплощается в потери тех самых резервов международных, которые в нашей стране, как известно, не так много, и к тому же они заемные по своим источникам.
Константин, як вы бы расклали вось на какие факторы, внешние, внутренние, вот это эффект букета кепских новин? Гэта ў асноўным віна беларускіх уладаў, ці гэта ў асноўным віна, ну, сусветнага крызісу, там, Абамы, ці Бернанкі, ці каго яшчэ?
Тут цэлы букет розных прычын, пачынаючы з таго, што ўся эканамічная палітыка ў Беларусі за часы прэзідэнцтва Лукашэнка она была скіравана на тое, каб закансервіраваць вось гэты стан рэчы ў эканоміцы, откинуть благие боки и заховать, как ранее казали, преимущество социализма перед неорганизованным стихийным либеральным рыночным хозяйством. Вот и отрималось так, что экономика неэффективная. У нашей краине, ну, денежная на основе директивы, а все краины вокруг нас живут по законам рынка. И тому, когда подвышаются кошты на нафту, то подвышаются кошты и комплектующих, какие мы отрымливаем в той же самой России.
Пробачьте, я вас перепыню. Все ж таки, тогда я по-иншему поставлю питание. Вы вот сказали зараз про факторы, да, какие денежные с приходом до влады Александра Лукашенко. Ну, ведомое его экономичное уявление. Вы маете рацию, суседние краины мают рынковую экономику. Але коли поравновать, скажем, белорусскую и украинскую экономику, то сказать, что украинская экономика нам квітнее, ну, это, мягко кажучи, не так. Так вот, те чинники, которые я перелічив на самом початку, это выник все ж таки 16 годов керования Лукашенко, те это выник неких больше короткотерминовых подеев, ну, вот кшталту того, про что Сергей казал, подвышение там заробков, те доляровые эмиссии.
Я скажу, что тут все в одну кучу переплелось и сплелось. В Украине зараз, она не такая, как Беларусь. Там совсем иншие проблемы и тяжей вырашать, чем нам. А что тычется его непосредственно, чему такая склалась ситуация менавито после Нового года, так все до этого и шло. Недаром же Мясникович почал с высоких трибун и высокому человечеству доводить, что зарплата – это выник росту продукційності праці. А вона обогнала продукційність праці, яка мусить у минулому році зовсім не росла. Росли тільки видатки, в тому ліку у сільській господарці. Ось за все це треба розплачуватися ростом цін, в першу чергу, на продукти харчування, причому на такі продукти, які масово споживаються, від яких нельзя відказатися. Паливо то ж саме, тристанні харчові товари. Это же все видовочно зрозуміло, і причини тут видовочні. Нельзя было так нагонять планку, поднимать заробок до 500 доляров к Новому году. Зараз приходится отнимать те гроши, которые вот отдали.
Давайте все ж таки поспробуем на это поглядеть больше объективно. И может быть, на самом речь, не все так кепско. По меньшей мере, в прогнании с тем, что могло бы быть. В отрознении, скажем, от минулых годов некоторых, больше-меньше примально и загодя домовились по нафте и газу с Россией. Про нафтовый транзит вось возникла махчимость доставлять нафту прямо с Одессы у Мазыр по трубе. Домовились с Украиной. Те революционные забурения, которые зараз отбываются в арабском свете, махчимо политично яны там белорусскую владу и полохают, але яны уже привели до росту цен на нафту, а, ну, по меньшей мере, раней этой рост был доброй новиной, доброй весткой для белорусской экономики. Но белорусские журналисты довольно часто прогнозовали там коллапс, катастрофу и так далее. А может, вот этим разом все-таки баланс новинов, и он все-таки становчий, перспектива светлая? Константин.
Повышение цен на нафту, на энергоносители, вуголь, на нафтопродукты, оно же скорочает попыт на остальную промысловую продукцию. И у нас и так остается только колейное угноение и нафтопродукты, которые мы перерабатываем с российской сыровины. И больше никакая товарная группа нам не дает прибытка в внешнем гандле. Это нас только на первый погляд может радовать. На самом деле это предвестник еще больших потрясений, которые чекают экономику Беларуси. Тракторы, машины и все остальное. Попыт на его будет сужаться. И что у нас останется от экономики? Солигорский калийный комбинат и два НПЗ. Ну.
Сергей, вот коли глядеть крыху глубей в историю, то на думку некоторых экспертов, скажем, война у Ираку в свой час политично уратовала Александра Лукашенко. После войны цены на нафту пошли вверх, и, в принципе, з'явилась вот та самая грошовая подушка, якая дала махчимость прожить эти вот несколько годов. Як вы лечите, вот все-таки баланс кепских и добрых новинов, и он становчий, адмовный, и вот этот нафтовый бум, який зараз так видовочно починается, и он может стать тем механизмом, тем рычагом, який, так бы мовить, вытягнет белорусскую экономику?
Позволю сразу на все ваши последние три вопроса ответить, потому что есть однозначный ответ на это. Я напомню, то начиная с 2002 года Россия стала оказывать Беларуси не только методическую, но и кредитную помощь, направленную на стабилизацию курса белорусского рубля. Вы помните, именно в этот момент у нас стала сокращаться инфляция и так далее. Просто Москва тогда еще верила в проект под названием «Союзное государство». И, кстати, самое главное, она не возражала против того, чтобы вся природная рента от экспорта нефтепродуктов поступала целиком в белорусский бюджет. Как известно, тогда нефть покупалась по внутренним российским ценам, а нефтепродукты экспортировались по мировым ценам. Вот и весь фокус-то. Да тут еще так повезло с тем действительно скачком цен, который произошел в результате вторжения в Ирак. Что же касается уже 2010 года, то тут есть, как говорится, свой особый момент. Я думаю, что тут имеет место серьезный просчет нашего правительства, поскольку нам говорили, это было публично заявлено, что новое соглашение, они нам гарантируют падение цен, даже двукратное, то есть 600 называлось до $300 за тонну. А что на самом деле произошло? Как оказалось, там вообще-то мало представляли себе этот механизм. На деле оказалось, что мы столкнулись действительно впервые с реальной покупкой нефти по мировым ценам, поскольку там включена была так называемая премия за тонну. То есть, если мы раньше платили там где-то порядка $12 за тонну, то теепрь в январе $46 за тонну, а в феврале даже $73 за тонну. Поэтому мы теперь не выигрываем, мы теперь проигрываем от роста цен. Поэтому я сейчас не буду вдаваться уже в механизм, как это делается, как говорится, и как рассчитывается премия. Факт тот, что она заложена в это соглашение. И, соответственно, было нетрудно даже нам посчитать, какая будет цена, действительно, по итогам за январь. Кстати, практически даже ни на один доллар не ошибся. $398 за тонну, так она и вышла. И эта тенденция сохранится, то есть теперь будет больше, соответственно, дальше будет уже, где по мере повышения цен она будет 430, 450 и так далее. То есть мы в этом смысле ничего не выиграем. Что же касается этих альтернативных поставок там из источников, то их про их эффект много говорят официальные представители, но пока еще ни один не назвал ни одной цифры, подтверждающих эту выгоду. А вот то, что эта выгода весьма сомнительна, можно, по крайней мере, косвенно вычислить через наш внешний торговый баланс. Кстати, за январь в том числе, где мы увидели в очередной раз минус более 900 миллионов. Это говорит о многом. Подобные, вообще-то, неприглядные показатели, но у нас были раньше, в конце года, когда там идут активные закупки, импорт, но чтобы в январе, который всегда считался исконно лучшим месяцем для нашей внешней торговли, такого не было еще никогда. Это лишь говорит о том, что все эти мероприятия, которые сейчас вот тут предпринимаются по административному зажиму этого импорта, они пока еще не дают эффекта. Во всяком случае, в части потребительского импорта это точно.
Михась, ну а что, неужели все так кепско, и нема ніякого просвету, и нема ніяких радостных новинок.
Ну, чому? Во весна починается. И я хочу сказать, что, видите, многие люди находятся в чекании некого коллапса уже десятилетиями, не разумеючи того, что она некая былинка, и она чезне за один день, а великое древо, оно может сохнуть десятилетиями. Вот так и краина, и она и растет, и занепадает в певном темпе. И той занепад, который в Беларуси назирается, и он и протягивается, и он как почався, так и он и протягивается. И Лукашенко весь час поступово ведет краину до занепаду. Але она выглядает не так драматично вот сегодняшний день. И то, что мы назираем, это просто некоторые прикметы внешние занепаду. А далее оно будет идти и так, и генок, все зависит от того, как життё будут поворачивать. Так само, как и с генеющей перебудовой страны. То речь в том, что идея была такая, что мы заховаем все, как было за СССР, доброе. А зараз то доброе, что мы робим, оно уже хутко никому потребное не будет. Не будут куплять наши тракторы, не будут куплять наши мазы, будут куплять у нас торф, будут куплять у нас бервенни непилованные, будут куплять у нас калийную соль. Вот и все. Мы скоро уже не сможем так хорошо нафту перепрацовывать, как людям она треба на свете. Ну, снова же, коли же кажу скоро, что она не завтра. Она может быть и проз 5, и проз 10 год.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів.
Адрес у Мінську 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Віноградська, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – букет проблемов для білоруської економіки.
Наступне моє питання зв'язане, так би мовити, соціально-політичним вимяренням гетих економічних сюжетів, гетого погаршення ситуації, право з якої казав Міхась. Наколькі гета може адбіцца у паводзінах людзей? Як хутка гэтыя эканамічныя цяжкасці могуць ператварыцца ў сацыяльна-эканамічныя, сацыяльна-палітычныя? Варта заўважыць, што ў Беларусі не сціхае хваля палітычных рэпрэсій. Ну, вось я нагадаю, на гэтым тыдні былі вынесеныя чарговыя жорсткія прысуды па справе 19 снежня. Алесь Міхалевіч зрабіў заяву пра тое, як яго катавалі ў турме КДБ. У святле той эканамічнай сітуацыі, якую мы з вамі абмяркоўваем, ці не выглядае гэта так, што гэта не столькі запалохванне нешматлікіх палітычных актывістаў, колькі значна больш шматлікай колькасці людзей, якія пакуль не праяўляюць сваіх палітычных прэтэнзій, але пакуль. Сергей, як вы мяркуеце?
Также отвечаю на ваши предыдущие вопросы и последние одновременно. Могу сразу сказать, что есть позитив, например, совершенно приятная новость. У нас за январь в республиканском бюджете профицит почти 200 миллиардов белорусских рублей. У нас давно уже не было профицита. Я думаю, что это как раз заслуга в этом и заработной платы, в том числе, от которой теперь снимаются повышенные налоги. Поэтому, видите, худо без добра не бывает. Что же касается там в будущем, возможно, та же цена на нефть упадет. И там, соответственно, будет еще больше позитив. А к тому же, ведь этот вот рост заработной платы, если, конечно, только с экономических позиций его оценивать, то его трудно назвать обоснованным. А вот с точки зрения социально-политической, он наверняка явился определенным таким демпфером, который помог контролировать ситуацию в нашей стране. Потому что ведь прежде чем цены выросли, народ все-таки получил повышенную зарплату. Во всяком случае, те, кто бюджетники, или те, которые работают в частных компаниях и которые отреагировали таким же образом призывы властей повышать заработную плату. Поэтому этим людям, я думаю, что они достаточно далеки от этих волнений. Хотя понятно, что им сейчас не нравится, что всю эту прибавку съедает как действительно галопирующая инфляция, которой уже давно не было в нашей стране.
Михась, а как вы лечите вот гэтыя репрессии, гэты политический тиск? Ён все ж таки для оппозиции, ён супраць оппозиции, ці гэта папярэджанне ўсім астатнім? А можа астатніх і палохаць не трэба? Ну вось атрымалі яны вялікую зарплату, ім падабаецца. Это чо ж людзей, якім все падабаецца, навошта ж іх палохаць?
Па-першае, вялікую зарплату атрымалі не ўсе. Далёка не ўсе атрымалі вялікую зарплату. А па-другое, палохаць трэба. Таму што ёсць два падыходы да электарату. З аднога боку, Лукашэнка ўвесь час лаяльнасць свайго электарату купляе і дае яму нешта смачнае. З другога боку, ён трымае пугу і паказвае, што кожны, хто рыпнецца, так атрымае, што мала не здасца. І вось гэны паводзіны, яны працягваюцца і сёння, і зараз. Мы бачым, што яны прысуды, скажам, людзям яны абсалютна не абгрунтаваныя. Тыя людзі, которые кралі ў Лукашэнкі, ў адміністрацыі ягонай працавалі, яны менш атрымалі.
Константин, а як вы глядзіце на гэтую сітуацыю? Ці можна сказаць, што гэта вось запалохванне ўсё ж такі вялікай часткі грамадства, што ўлада чакае, так бы мовіць, кепскіх часоў для сябе і загадзя палохае? Ці гэта ўсё ж такі скіравана на палітычна актыўную частку грамадства і ніякіх забурэнняў, ніякіх паўтарэнняў там Егіпту, Тунісу? Ўлада, у прынцыпе, Беларусі не чакае, ну, па меншай мере на працягу бліжэй. Часу.
Любой режим находится при владе настолько, поскольку ему удается заховывать консенсус интересов с большей часткой народа. Это же, я думаю, способ, когда берут закладников. Ну, для того, как напужать остальных людей. Это влада існує дякуючи компромиссу. Громадство готове на то, что будут брать закладников. Никто же не думает, что возьмут менавіта мяне. Вот эти процессы, которые сейчас отбываются, яны на периферии громадской свядомости находятся и скерованы, зрозумело, в первую очередь, супраць политично активных людей. Але там механизм, який приживає кожна, амаль што кожна влада, недемократична влада, починаючи з окупаційних. Будуть ресурси для того, щоб заховати цей компроміс, значить, це може довжитися ще невідомо скільки.
Наприкінці давайте вернемося все ж таки до економіки і ваш прогноз. Що означає в будучому гэты букет кепських новинов? Ситуація, ну, неким чином розсмокчиться, чорна полоса зміниться, по меншій мірі більш світлий. Ці ось як з початку года це пішло, ось ці тяжкості будуть наростати і потребувати від влади неких, ну, вельми радикальних діянь, там, я не ведаю, ці девальвації, ці якоїсь обвальної приватизації, ці ще чогось. Як ви прогнозуєте, Константин?
Поскольку по мере претензий, якія виявляють білоруси до узроўню якості життя, не вельми великі, то я думаю, що урад знайде некі можливості з економічного боку задоволити усіх. Можливо, навіть, що нікому нічого більше не дадуть, але кожного будуть віднімати неку кроплю, і всі залишаться задоволені. І таким чином год, два, три ще все буде залишатися. З пункту гледження соціального буде все залишатися, як воно є на сьогодні.
Мені здається, що ніяке поліпшення не повинно бути, тому що для Гена нема передумов. З другого боку, увесь прогноз по Білорусі, Гена прогноз поводин у Лукашенки. До економіки його не поводин не мають ніякого дочинення, і прогнозувати їх немагчимо.
Ну, справа в тим, що від поводини Лукашенки доволі опосродковано впливають, скажем, на ті речі, ось які я перелічив, наприклад, дві. На сальдо знішньогандлевого балансу і на динаміку реального заробку. От, незалежно від його поводинів, вони будуть падати, вони будуть повелічуватися.
Будуть позичати, він дає загад зараз. Приватизації не проводять. Земельные реформы не проводят. Дал он гены загад? Дал. Ничего гена не будет. Гроши сказал не позычать. Гена он сказал для публики не позычать. С другого боку сказал позычать. И гроши позычают. Так? Значит, будут гроши далее позычать и подтримливать заработную плату на неким узровне, как не вякали там, как он каже. А в той же час развал будет вести у внешней экономической сферы, как и шел. И будет повеличиваться на отмолвное сальдо. Тому що я летось прогнозував, що буде на 7 мільярдів, ну, разом, коли брати гандльове і по послугах, то а що літо буде 10 відмовне сальдо. Ну і що, я не ж уже відовочно. Нема причини, ніякої революції, скажімо, в економічній політиці, у промисловій, в аграрній політиці немає і не передбачиться. То чому ністо тренд повинен змінитися? Не зміниться він.
Ну, во-первых, конечно, тенденции на этот год закладываются исключительно, вот их можно будет уже увидеть по итогам этого первого квартала. То есть, как мы его закончим, так, соответственно, и год у нас пройдет. Но поскольку такой возможности сейчас заглянуть даже вперед на два месяца фактически у нас нет, то я посмелюсь предположить, что наша сальдо внешнеторговая продолжит, так сказать, свой рост и силу набирать в отрицательном смысле. Что же касается сокращения золотовалютных резервов, то я думаю, что и в феврале у нас будет сокращение золотовалютных резервов. Единственная возможность поправить дела и как источник, это все остается прежнее, это внешние заимствования. И вот тут очень важно будет, насколько действительно у Беларуси будут возможности производить эти внешние заимствования. То, что там может Минфин выйти там два раза в год и занять там по 500 миллионов на рынке евробондов, это по большому счету даже погода не сделает. Во многом будет предопределяться тем, получит ли Беларусь деньги из антикризисного фонда Евразес. Там, кстати, мы собираемся занять порядка около 2 миллиардов. Вот в совокупности эти деньги, они позволят стабилизировать ситуацию, если они будут получены. Если же нет, тогда мой прогноз будет неутешительным.
Сергей, я вот на ваш погляд, вот это все политические чинники, связанные с наступствами 19 снежня, с наступствами выборов, санкции, которые вводятся, всякого кшталту заявы, насколько мощно это поуплывает на политику финансовых, международных финансовых институтов относно Беларуси, относно кредитования Беларуси, и насколько поуплывает на политику приватных коммерческих банков, скажем, в том же самом сенсе.
Ну, насчет приватных коммерсантов и бизнесменов всех мастей, они, как известно, по своей природе особенно не оглядываются на какую-то там политическую ситуацию в стране. Они, как известно, руководствуются не принципами демократии, а принципами максимума прибыли. Этот подход у них не меняется уже столетиями. Что же касается вот каких-то действительно крупных заимствований на Западе, я имею в виду из фондов вроде как Международного валютного фонда, то они, как правило, увязываются с выполнением условий, а эти условия тоже известны. Это крупная и радикальная структурная перестройка. На нее пока, судя по всему, наше руководство не собирается идти, и поэтому повода обращаться с заявлением в Международный валютный фонд вроде как тоже пока нет. Что же касается санкций, вот, так у меня вообще к ним отношение скептическое. Они и раньше-то в экономическом смысле не принесли большого вреда. Я имею в виду, если их считать не только применительно там в страновом разрезе, там вот сколько там от Америки были потери. А дело в том, что как раз на 2006 год, когда в свое время они были объявлены, -2008, этот период совпал с экономическим подъемом во всем мире. И Беларусь, кстати, тогда проявила белорусская экономика свое лучшее качество. И если вы помните, в тот период мы не только не ощущали никаких проблем, в тот период можно назвать каким-то идеальным по сравнению с сегодняшней ситуацией.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ней удельничали экономичный оглядальник «Белгазеты» Сергей Жбанов, экономист Михай Залесский и экономичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Константин Скуратович.
Встретимся в интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
У эфира Радио Свобода. Добрый день. У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучить первый раз у середу и повторяется в неделю. Подеяй номер один минулого тыдня была прессовая конференция Олеся Михалевича, былого кандидата в президенты, який 28 лютого заявил журналистам про катаванню в следчим изоляторе КДБ, а так само про тое, что он разорвал домову об супрацовництве с КДБ, якую вымушенно подписал перед тем, як выйти из изолятора на подписку про невыезд. Михалевич сказал, цитую, «На сегодняшний день следчий изолятор КДБ Республики Беларусь перетворился в концентрационный лагерь. Тое, что там отбывается, цалком подпадает под Международную конвенцию в питаниях катаваннев». Конец цитаты. Катаваннями Олесь Михалевич назвал физичные и моральные издевки звязнев, так званые растяжки и выкручивание рук у кайданках, вывод голыми на холод, долгое стояние ля стены амаль у шпагате, примусовое знаходжанне в помешканні со свежепофарбованной подлогой с пахом ацетону, образы, погрозы, моральный тиск. Як реагували на гэтую пресс-конференцию Михалевича вы?
Да вы ж поглядите прилюдно, что они робили, что они это самотворили. А там, когда никто не бачит, что угодно могут сотворить. Это не первый он такое кажет, и другие будут сказать. Это одно. А як оборонить этого человека? Меня только удивляет, да до каких пор будет Европа чекать, покуль атомную зброю купить?
Я вельми добро ведаю Олеся Михалевича. Молодец, Олесь, тримайся, мы с тобой. Прошу США, Евросоюз принять самые жесткие меры к Беларуси. Прошу Гаагский трибунал предъявить санкции Сашу АГ.
Если сейчас Мы не заступимся за Михалевича. Гроф нам цена как нации. Мы позволили этой власти в прямом смысле сожрать Захаренко, Гончара, Диму Завадского, Красовского. Толку, что мы через 5, 10, 20 лет будем гордиться этими людьми. Сами-то мы за эти годы в кого превратимся? И вы, журналисты, ставите под сомнение признание Михалевича, который ради нас всех, ради того, чтобы мы не превратились в быдло, ради того, чтобы мы все остались человеками, рискует сейчас не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, детьми. Что мы за люди такие? Нам что, какой-то вшивый пиар дороже человеческой жизни? Мы что, не знали, что происходит? Садитесь, пройдите. Не желаете ли чайку? Вы верите в это? Человек в чести говорит правду, а вы делаете из этого шоу. Вы вытеряете душу. Человек идет на плаху, а мы достойны этого? Колышева Татьяна.
Город Слуцк, Анатолий Балакер. Неужели есть сомневающиеся в том, что творят гестаповцы Лукашенко? Неизвестно, до чего они довели Статкевича, Лебедька, Санникова и других. Почему к ним даже адвокатов не допускают? Об этом кто-нибудь задумывался? На кухнях и в подворотнях отсиживаемся. Позор! Хотя без внешнего вмешательства здесь уже никто и ничего не изменит. Это уже не Беларусь, а зона строгого режима.
Алексей! Малайчина, твой учинок варты абсолютной поваги. Улады, видать, различивали на тое, что интеллигентного выгляду человек, очкарик, кажучи по-российски, гэта не Лебедька, не Статкевич, не Бондаренко. Гэта человек есть хлюпик, и тому, и он пойдзе на все, не вытрымая зеков и подпишет паперу с текстами, якія покладут на стол. А лишь як яны помылилися. Суправный интеллигент – это той человек, який николи не зробит ничего кепского супроть інших людей, чего домогалися от Олеся Пачвара с той зондеркоманды, якая здесняла покуду над ним.
Только что я вот прочул про, як катавали этого Михалевича у КГБ. Это все хлусня. Ничего никто там не может теперь катовать. Не те часы теперь. Але коли был еще на Беларуси такой ведомый Ганс Вик, немец, и он тут працевал в Минску, да коли он вернулся у Евросоюз, он заявил, «Сподары, коли мы не будем допомагать этой белорусской оппозиции, так я нас усим может не исновать». Ну так что это за оппозиция, коли ей допомагают? Это просто ее тут утримливают, грошима утримливают.
37-й год, сталинизм. Лукашенко поддерживает идеологию Сталина-Гитлера. Я очень редко могу послушать «Свободу», потому что глушат. Сегодня услышала заявление Алексея Михалевича. Я считаю, что Михалевич мужественный, стойкий человек. И все, что он написал, это правда. Жестокость верных псов Лукашенко несомненно. Желаю всем кандидатам выдержать эти жестокие испытания. Пенсионерка Лидия Дмитриевна.
Рад за Олеся Михалевича, что он вышел победителем и с честью из-за стенок КГБ. И правильно сделал, что подписал с ними сотрудничество. Этот насквозь пропитан броньем звериный режим. Поэтому с ним надо бороться его же оружием. Ирина Халид и Владимир Некраев полностью изолированы от внешнего мира. Иначе бы они тоже рассказали о тех ужасах, которые им пришлось перенести. Александр, Арцанский район.
Это жах, что отбывается. Молодчина Олесь Михалевич, надзвучай мужный и талиновитый учинок. Нібыта бомба разорвалась под режимом. И про такие речи заўсёды треба расповедать. Бо это один способ оборонить себе и уратовать інших. В этих закрытых установах люди абсолютно без обороны. Любой подонок может здековаться, як заугодно. Коли на улицах и площах людей сбивают металличными дубинками перед телекамерами, так какие еще потребны доказы. Линия Сталина, похвалы Гитлеру, справы зниклых. Так этот список можно без конца протягивать. Дякую за увагу. С повагой, Надея, город Минск.
Мария Ивановна, вёска Квасовка. Удавка белорусского народа продолжается уже десятигоддями. Моя семья это испытала. И здеки, и знищение. Дякую тебе, Олесь Михалевич, что не побоялся и сказал горкую, але правду.
Не почула, что каже Михалевич, як над ним здекались у КГБ, у мирный час, у середине Европы, в 21 веке. Мне становится сумно. і навіть відчуваєш свою вину, що ми не можемо оборонити цих людей. Мовчать ветерани війни, ветерани праці, а так само святари. Усі одразу сполохались. Моїх батьків катували немці, бо вони були партизанами. Катували, а потім відправили у Німеччину в концлагер на довгі роки. Это была война. Ну а зараз что робится? То, что инши кажут, кого отпустили, обыходились корректно. У чем справа? Что это за люди, якія катуют в чорном, люди у масках? И чому треба, каб Михалевич опынувся у таким становищем? Махчима и Мамачук – такая жертва. Слухачка з Минска.
А як реагували на эту подзею службовые особы? Заява экс-кандидата у президенты Беларуси Олеся Михалевича об уживании катаванняў у следчым изоляторе Комитету Держбеспеки не отповядае рэчаіснасці, и гэтым выказванням нельга верыць, заявіў агентству Интерфакс Захад начальник Центру информации громадских сувязяў КДБ Александр Антонович. Ён не отказаў на пытанне, ці можа Михалевич быць прыцягнуты да адказнасці за паклёп. Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка, старшиня правооборончого центру «Вясна» Олесь Бяляцький, звернувся до генерального прокурора Ригора Васильєвича з потребуванням прийняти міри прокурорського реагування по фактах катуванняў, які були огучені 28 лютого былым кандидатом у президенти Алексеем Михалевичем. Отказу від генерального прокурора Білорусі поки не поступило. На минулым тыдні я нечакана атрымаў віншаванне са святам.
Ян Максимук, усе дамы слухачкі на свабоду поздравляюць вас са святам. Крепкага вам здароўя.
Ну што ж, дзякую. Хоць я павінен вам сказаць, што доўга думаў, пакуль дадумаўся, якое свята маецца на ўвазе, але неяк дапяў. Свята ўзброеных сілаў. А не дадумаўся я таму, бо служыў не ў савецкіх узброеных сілах, а ў польскіх. У часы небезвядомага генерала Войцеха Ярузельскага. Я ўжо не помню, калі ў тадышнім польскім войску было прафесійнае свята, але здаецца, што не ў лютым, а недзе пад восень. Але вось свята беларускіх вайскоўцаў стала яшчэ адной нагодай, каб паразважаць пра тое, дзеля чаго гэтых вайскоўцаў абучаюць.
Паважаныя вайскоўцы, прыміце найлепшыя пажаданні ў дзень абаронцаў радзімы і народу Беларусі. Упэўнена, што вы не будзеце ваяваць супраць свайго народа, абараняючы адну асобу. Там ёсць амоны, гэбісты і здраднікі.
Сегодня 23 февраля. В Беларуси для кого-то это праздник, а для кого-то нет. Но если его воспринимать как День защитника Отечества, то я не хочу поздравлять тех ОМОНовцев, милицию и же с ними, кто учинил расправу над мирным шествием 19 декабря. Недаром говорится «Родина-мать», а вы били на площади своих матерей, сестер, отцов, братьев. Они же вышли отстаивать и ваше право следовать букве закона, а не самодурство. Позор этого дня не позволит ни одному из вас выглядеть в глазах граждан защитниками Отечества. Вы защитники зла, деспотизма и кровавого безумца. Задумайтесь над этим. Ведь, как гласит мудрая китайская поговорка, жизнь длинная.
Отгукаючись на апошнія падзеі у арабскім свете, наш кормчий правадыр заявіў, што ён гатовы прыменіць армію, каб захаваць парадак. Тым самым Рыгорыч уже прымірае да сябе гэную шкуру пажыццёвых правителей. Утульная яна ці не? На жаль, есть у нас прыхільнікі такого сценару. Вось толькі аднаго яны не разумеюць, што калі армію выпусціць пад контролю, то дастанецца па балдзе і ім. Упэўнен, што калі і ў нас нешта такое адбудзецца, то ніводзін лукашыст не выйдзе на плошчу, каб абараніць свайго куміра. Усе яны адразу схаваюць галаву ў пясок, як той страус падчас небяспекі, і будуць чакаць, чем все это скончится.
Хочу обратиться к белорусским войсковцам. Вот за словами про использование войска будет план учений, заказчиком которого, я думаю, будет, как и прежде, Рада Беспеки Республики Беларусь. Я хочу сказать, не исполняйте вы этот бред, вышедшего из бункера рейс-канцелярии Александра Григорьевича, неадекватного в своем желании применить войско против собственного народа.
И что хотели? Более гроши або до гонору добыть? Спочатку выговорят точно. Затым поверили, не усе. Угомонили и рулили. Была авария, дружней. але ляніліся ў тылі. І як было угаманіць, палонная, усё рабілі. І далі часу парулись, каб не рабілі, не мешалі. Тады не выцягнуць, як біць. Мы не рабы, рабы не мыя. І хто ж іх гонару вучыў?
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку нашай перадачы пачнем з дыялогаў. Спачатку дыялог Тэклі.
Александр Григорьевич, я пачынаю з табой дыялог. Я буду выступаць пад прозвішчам Тэклі. Усё, што я думаю, я буду высказваць па гэтым тэлефоне. Значит, Тэкля першая зауважила. Не трэба вайскоўцаў накіроўваць, как падавляць народ. Ты уже дарваўся ад народа. Ты ведаеш, мой старэйшы сын за цябе. Малодшы ні за кога. Я галасавала за Раманчука, я уже атрымала. Дык вось Тэкля табе паведамляе. Не трэба палохаць людзей. За цябе, Александр Григорьевич, палавіна, відаць, людзей ідзе. Таму што учора маёй роднай сестры муж, так сказаць, гражданскі, сказаў: «За бацьку парву галаву, я вельмі яго люблю, ён мне падабаецца і ўсё. Калі хочаш узнаць, я табе скажу, хто. Ты мне не падабаешся, таму што ты адарваўся ад людзей».
Шаноўная Тэкля, мне трэба вас папярэдзіць, то, хутчэй за ўсё, гэта будзе дыялог у адзін бок, гэта значыць маналёг. У гісторыі Радіо Свабода яшчэ дагэтуль не здарылася, каб Александр Рыгоравіч Лукашэнка пазваніў нам на аўтаадказнік і ўступіў у размову са слухачамі. Гэта, зразумела, не значыць, што такое не здарыцца. Пакуль жыву, спадзяюся, казалі старажытныя рымляне. А цяпер пра дыялог слухачоў са слухачамі, званочнікаў са званочнікамі. Ён, у адрозненні ад маналёгаў улады з народам, развіваецца ў нашай перадачцы надзвычай бурліва. Вось вам чарговы доказ.
Толькі што праслухала званочкі. Мяне вельмі здзівіў адзін чалавек, які нам дае параду маліцца на цяперашняга фюрера. Маліцца можна Богу перад выявай іконы Ісуса, Сына Божага адзінароднага, перад выявай Маці Божай ці святых, прасіць іх заступніцтва. Ты чалавек узвысіў свайго любімца праваслаўнага атэіста да ўзроўня Бога. Вялікі грэх ты чыніш недаравальны. Ты яшчэ не чытаў Евангелія. Пачні чытаць. А што датычыцца твайго выбранніка, то мы можам звяртацца да Бога з просьбай аб яго аздараўленні, у прыватнасці псіхічным. Дзякую, Евгенія Козлова, Зворшы.
Отвечаю. Незнакомому счетоводу невозможно озабоченному чужими миллионами. Что ж вы так разволновались? Только и разговоров-то сколько, да кому? А можете себе представить, какие деньжища-то у олигархов? И все мимо нашего кармана. Если задуматься глубоко, так и нервно надорваться можно. Ну, а если активность не за деньги, но за совесть? В это вам трудно поверить? Больше скажу. Готова сама, по возможности, помочь материально тем, кто, рискуя своей жизнью и здоровьем, отстаивает наше с вами право жить в цивилизованном правовом государстве.
Хочу отказать тем, кто вельми беспокоится, куда пойдут гроши, какие собрали у Польши и других краинах. Хочу отказать, что не нам яны набечены. Пойдут тем, кому после 19-го пришлось под примусом своих председателей выйти из працы. Можете себе уявить, как без грошей жить семьям. Вот ими будет эта допомога. А еще, коли Лебедька и отрымливая некие гроши, так эти гроши идут в нашу скарбонку, бо он же живет тут. А Шушкевич, он читает лекции за рубежом, семья тут, и он так само эти гроши приносит в нашу скарбонку.
Хочу обратиться к одному из радиослушателей Радио Свободы. Я не знаю его имя, но он себя, думаю, узнает. Говоря Лукашенко, он всегда говорит «наш поводырь». Так вот, в последнем звонке на Радио Свободу он сказал, что если в Беларуси такое случится, как в Ливии, то лукашисты все спрячут голову в песок, как страусы. Ну, я хочу сказать ему, что время покажет, спрячем мы лукашисты или нет голову в песок. А вот вы, меленкисты, и другие, уже 15 лет прячете в голову песок. Что-то я ни на одном митинге не видел вас с палочками, с горбинами, которые были на митинге оппозиционном. Вы только и делаете, что свою желчь изливаете в звонках на Радио Свободы.
Вось так, гэтыя званкі, яке ми тільки що вислухали, з'являються одночасово і відказом на питання, яке ставить нам черговий слухач.
Здравствуйте, молодежный Николай. Мой зворот до директора Лукашка. Но какая корысть нам от наших звонков? Да никакой, кроме расшарования, кривды, да и злости часто.
Отказ на питание хавается у сверджении, что человек с человеком может поговорить, а человек с политиком редко кали, або и увогуле. Политики на угол любят монологи. Далей, болей.
Что вы не рихтуете справоздачу пловым высокопоставленным чиновникам ЕС и Америки по звонкам слухачов, по размовам с родными ахвяр репрессий? Чому догэтуль не ставится питание об скасовании проведения сусветного хоккейного чемпионата для Лукашенко? Чому и сегодня, 28 лютого, учить на свободе массовой беспорядки, а не то, что пропонуют слухачи? Свободу больше працюет для белорусской улады, а не для тех, кто обурается деяниями диктатуры. Чому вы чешуете, ображаете и корректные звонки, как и мой сегодня? Вы губляете слухачов? Спасибо.
Ну, нехай я працюю дренно, але ніякой улады я не подтримливаю. Уже годов 20. 20 годов тому развалился социалистичный лагер краинов и Советский Союз, який я урочисто присягал боронить, як жаунер польской армии. После этого развалу я постановил, что уже никаких присягов подтримливать и боронить некую уладу я давать не буду. И я не изменил своей постановы навод тады, коли до улады в 1994 году пришел Александр Лукашенко, обяцаючи обновить Советский Союз. Я ему тады не поверил, и оказалось, что я имел рацию. Ці варта допомагати державі у ремонті будинків?
Добрий день. Ці варта правооборонцям платити за розбите шкло в будинку Дому Ради? З юридичного пункту погляду, зрозуміло, не варта. Але у нас немає юриспруденції. Тут інша гульня. І поступаючи таким чином, правооборонці просто рятують людей від жорстких присудів. Коли шанс, що суд вищої інстанції відмінить присуд Василю Порошенкову, йому буде ліпій і значно легче буде боронити остатніх.
Ціна сам реч, більшість добра живе у Білорусі.
Ціна, на дзвоночки. Я хочу сказати, що прийшла мені така думка, я вже убедилася ще вчора, що ці лукашисти і собакевичі так тримаються за свої мільйонні пенсії, зарплати, що готові порвати, фанатично порвати кожного чоловіка, який крихи не такий. А як чоловіку плохо, то його зовсім знищить. Вот хочу попытаться, значит, что в такой Украине такими людьми могут сделать разумные люди. Если вы вам так добро жить, то чому ж вы такие злые?
Чому растут цены?
Приятно слушать, значит, отдельных выступающих вокруг этих цен и коммунальных услуг. Как будто власти хотят сделать только зло людям. Да неправда, никто это не хочет. Просто сейчас цены — это таковые требования рыночной экономики.
Так называемый президент Лукашенко набрал кредиту и прогулял почти все. У хоккея святые разные проводить. А теперь надо отдавать. Так он теперь что, цены повысил?
Что у Яна на канапе, або про тое, что убачил нарачанский селянин в интернете?
Две лесливые тетки заглянули в интернет, а там Свенте Ян сидит, Свенте Ян. Ранее заглянул нарашанский селянин в ваш интернет, глянул, сидит, ну, далеко не спортовец. А вот я часовое фото глянул, я увеличиваю, я. У него на канапе бардак, лежал человек, устал, а на канапе у него там все раскидано.
А теперь два звонки от слухачов, яких мы давно не чули.
На Беларуси реализован сталинско-гитлеровский фашистский режим, который с благословения его святейшества Минского Слуцкого Филарета определяет судебное наказание ни в чем не повинным людям за беспорядки, которые были спровоцированы спецслужбами 19 декабря 2010 года. Оракул.
Як надоели! Ваше одно и то же. У неделю и
Что вы не можете что-нибудь передать? Какие-нибудь песни? Какие-нибудь рассказы? Вот только не Кляевы, да только Площа. Уже который день вы трепите 24 часа в сутки одно и то же.
А что думаете про звонки от сталинистов?
Сталин, когда умер, весь народ плакал, весь Союз плакал. А сейчас по этим демократам никто не будет плакать. И Сталин, это генералиссимус, всемиром признанный. Когда революция свершилась, это сколько вредителей было. Кулака, бандитизм был. Потом война с финнами, война с Японией. 39-й год война с Польшей. 41-й год война с Германией, с фашизмом. И Сталин все отстоял.
А тепер Владимир Зберостя.
Шановний Ян Максимук, ти питаєшся, чому я слухаю Радіо Свобода. Найперше, скажу, чому не слухаю Радіо Свобода доволі довгий період. По-перше, я ж то обридла штучною Тарашкевіця. Отштурхнула однобокова подача матеріалу. Передачі були просто нецікаві, шири, тягучі, як патока. А слухати стало під час виборчої кампанії. І з той пори ні дня без свободи. Уключаю приймач і моцно вразила добра білоруська мова глядучих передач. Причому вона у кожного з вас своя, особливо вразна і з любов'ю вимовляємо. Той, хто не боїться критики у свій бок, а мужно охочує її, той, несумненно, моцний і справний, вишей тим самим цієї критики. А крім того, свобода дає можливість виказатися кожному. І це так само уражує. У першиню Білорусь заговорила вся своїми голосами. Кожен з своєї дзвониці, де є ще таке. Давайте ж слухаємося у лямот лукашисту, у прокльоне прихильнику сьогоднішньої влади, у аналіз ситуації, а понтанних глядачів БТ. І гета наші люди. І у їх є не ті кропельки правди у словах їх. І кричать, і клянуть, і не до чаю, бо розгубилися, і мкнуться, каб слонати їм не прикметить. І яни, білоруси, не просіть, шановний Яна Максимука, не давати їх у ефір. Не треба так. Білорусь – це всі ми. Давайте слухати один другого. І отак, дякуючи свободі, почнемо вчитися один другого розуміти. Менавіто так відбувається становлення народу. Дякую. Владимир, Брест.
Мудро дзвоньте. Я вас вислухаю. Давайте пропанови. Я на їх відгукнуся. Критикуйте. Я, може, й не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночкам Ян Максимюк.
Хто винаваты, дзе праўда, што рабіць?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася да удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацій.
Сваё бачанне і ацэнкі беларускай сітуацыі на нашым сайце ўжо выклалі Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў, Станіслав Богданкевіч, Александр Ярашук, Віктор Івашкевіч, Александр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч.
Ад панядзелка 7 сакавіка удзельнікі дыскусіі выступяць у эфіры «Свабоды».
Кожны дзень а палове сёмай, а палове дзевятай і аб 11 вечара.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
Дыскусія з вашым удзелам.
У эфіры «Радыё Свабода».
Шановныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак праскі акцэнт. Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У домі літератора голоси молодих і сталих авторів.
У авторок кореспонденти «Свободи» возьмуть вас у подорожжя, а експерти пропонують усібаковий аналіз актуальної проблеми ці події.
У вольній студії іде інтелектуальний діалог з творчими особами.
У середу читаємо ваші листи і слухаємо дзвінки. Свої відкази дають Валентин Жданко і Ян Максимюк.
Пишіть нам на адрес 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершов на свободу, а так само на ваши питания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праскага акция» і передача «Звоночки».
Поважані слухачі, так виглядає тижневе афіша «Свободи».
Слухайте нас у інтернеті свобода.орг.